К 140-летию Парижской коммуны. Передача вторая. Даже солнце стало коммунаром.
Мы оставили Париж, когда провокация, затеянная правительством, вызвала восстание. Тьер бежал. Затем в спешке и беспорядке выехали министры и генералы. А под конвоем жандармов были эвакуированы части регулярной армии, отказавшейся стрелять в народ.
Напрасно повстанцы не стали преследовать эвакуируемые войска. А главное – правительство. Их можно было разбить одной атакой.
Вы ничего не добьетесь, если будете медлить. Действуйте! Действуйте! Объявите себя правительством Франции! Большие города пойдут за вами! Заприте ворота! Вбирайте в себя остатки армии! Захватите французский банк! Займите Мон-Валерьен! Разгоните собрание деревенщины, мандат которого истек, ведь полученные ему переговоры о мире закончены! Действуйте! Действуйте быстро, и страна одобрит вашу умеренную программу и демократические реформы! Действуйте быстро, и вы сохраните 50 тысяч человеческих жизней и избежите чудовищных разрушений. Действуйте быстро, и на полвека раньше добьетесь социальных завоеваний Третьей Республики. На Версаль! На Версаль!
Да, французский историк Морис Шюри прав. Легко перекраивать историю по-своему по прошествию 100-140 лет в тихом кабинете за компьютером. Особенно, когда перед тобой донесение из архива префектуры полиции, по которым видно, что 19 марта и в последующие дни в Версале царят растерянность, беспорядок и деморализация. Во всяком случае, можно было сделать гораздо больше, чем сделали. Однако, помните, восстание не было результатом планомерной его подготовки, и единого руководства восстанием тоже не было.
Итак, делегаты ЦК Национальной гвардии и Республиканского комитета остались в Отель-де-Виль. Они берут на себя организацию самого необходимого для поддержания жизни города и подготовку выборов в коммуну, после чего намерены передать власть новому законному правительству.
Но ведь органом законодательной власти во Франции в Первой и Второй республиках было национальное собрание. Почему же выборы происходили в коммуну? И вообще, что такое коммуна?
Коммуна – это территориально-административная единица во Франции с 1791 года.
Не только. Коммунами были средневековые европейские, так называемые вольные города, которые отвоевывали свою независимость и управлялись городскими советами, а иногда и общегородским собранием. Коммуны создавали люди в поисках такой формы общежития, в которой царило бы настоящее, а не формальное равенство, справедливость и братство, в которой были бы общими средства производства и продукты труда, а место длинной лестницы государственных чиновников с полицией заступило бы самоуправление трудящихся. В народной памяти живы и религиозные коммуны первых веков нашей эры в Малой Азии, и демократические коммуны дальчиан, таборитов, альбигойцев. А в 19 столетии стала популярна идея ассоциации трудящихся среди последователей утопических социалистов и коммунистов Сен-Симона, Шарля Фурье, Теодора де Замьи и Этьена Кабе. Такими мне представляются давние исторические корни коммуны.
Верно. Большое значение имел и пример коммуны 1793 года, возглавляемый демократами Шаметтом и Пашем. Но, конечно, коммуна 1871 года не была простым повторением ранних опытов. А если говорить о непосредственных истоках, то идея коммуны высказывалась уже ранее, сразу после низложения Луи Бонапарта. Лозунг коммуны присутствовал в требованиях манифестантов 31 октября 1870 года и 22 января 1871 года. Но представление о коммуне отличалось у буржуазных демократов-республиканцев и у социалистов. Первые видели задачу в использовании существующих государственных форм для максимального разворачивания демократических свобод, а вторые в создании принципиально нового государства. К моменту революции 1871 года часть французских рабочих уже прошла школу самоорганизации для борьбы за свои социальные и политические права. Деятельность Международного товарищества рабочих в предыдущие годы тоже влияла на их самосознание. И в критической для страны ситуации именно парижские пролетарии оказались способными решать задачи общенационального масштаба, а вокруг них сплотились трудящиеся города.
Не было ли это неправомерным возвышением Парижа над всеми департаментами и города над деревней?
И даже наоборот, сельские жители численно преобладали над населением городов, крестьяне над ремесленниками и рабочими. Но деревня сильно отставала от городов по грамотности, по широте своего социального кругозора, по своей политической сознательности. Деревню было легко одурачить и запугать. Выборы в марионеточное национальное собрание это блистательно доказали. Оно было избрано деревенским арифметическим большинством. Но разве же оно хоть один день действовало в подлинных интересах крестьянства?
А не означало ли это распада республики?
Тогда муниципальная автономия казалась хорошей формой организации республиканского города против темной монархической деревни, а федерация всех крупных городских коммун – гарантией сохранения демократической республики. Для такого представления было много причин – от смутных воспоминаний о средневековых вольных городах до самоновейших теорий мелкобуржуазных социалистов.
И все-таки, мог ли быть орган городского самоуправления одновременно высшей законодательной властью всей страны?
По-моему, ответ на твой вопрос в программе «Коммуны», предложенной делегатами батальонов Национальной гвардии.
Эй, кто видел лейтенанта?
Ален, получи патроны. Паш, Ален, Дюкон, сегодня идет в патроны.
Мы не хотим навязывать наши требования остальной Франции. Мы просто требуем для самих себя основных прав и гарантий.
Мы хотим полной автономии парижской коммуны. Мы хотим, чтобы в пределах Парижа администрация, суд, полиция, вооруженные силы – все принадлежало нам.
Мы хотим, чтобы все, что касается налогов, культа, народного просвещения, организации труда, решалось нами, когда дело касается Парижа.
Мы признаем общие законы, изданные центральным правительством при условии, что это правительство будет республиканским и что оно не станет посягать на нашу коммунальную автономию.
Мы выплатим нашу часть военной контрибуции. Хоть мы и стремимся отменить рекрутский набор и постоянную армию, в случае войны мы выставим нужное количество людей. Но призовем мы тех, кого сами сочтем необходимым.
Мы призовем другие коммуны Франции последовать нашему примеру и объединиться с нами в федерацию. Пусть Версаль признает нашу автономию, и мы не будем бороться с ним. Если же он нападет на нас, мы будем защищаться. Нам надоело ходить под ярмом французской деревенщины.
Мы не требуем, чтобы центральное правительство возвращалось в Париж. Мы лучше откажемся от звания и материальных преимуществ столицы, чтобы пользоваться во сто крат более ценными благами нашей свободы.
Однако, если правительство пожелает вернуться и изберет своим место пребыванием Париж, то при условии, что оно не приведет с собой ни одного солдата, ни одного полицейского и откажется от вмешательства в наши коммунальные дела, мы готовы открыть ему ворота. Но лишь одной национальной гвардии будет доверено следить за ним и охранять его, так же, как и нас от него.
Пусть попробуют сунуться версальские прихвостни.
Что за дрянь вырезали мне в штыка?
По-моему, парижская коммуна была избрана не как рядовой муниципальный совет, а как орган государственной власти с очень широкими полномочиями. И в этом отношении у большинства членов коммуны не было с самого начала никаких сомнений. Смотрите, 28 марта. На первом же заседании принята декларация о заслугах Центрального комитета перед Отечеством и Республикой, а также постановление о несовместимости депутатского мандата в Национальном собрании с пребыванием в составе коммуны. На утреннем и вечернем заседаниях 29-го коммуна избирает 10 комиссий – исполнительную, финансовую, военную, юстиции, общей безопасности, продовольственную, труда и обмена, внешних сношений, общественных служб и народного образования с функциями настоящих правительственных рабочих органов. Затем одобряет проект прокламации к населению, в которой Версальское правительство было названо «низложенной властью». Коммуна объявила в качестве единственной власти, что все приказы и распоряжения Версальского правительства не имеют никакой силы, и что чиновники, подчиняющиеся этим приказам, будут немедленно уволены. Такой же характер государственных актов имели многие декреты коммуны. О максимальном окладе содержания для чиновников, об отделении церкви от государства, уничтожении бюджета культов и национализации церковных имуществ, о платежах по просроченным векселям, о секвестре имущества членов и соучастников Версальского и предшествовавших правительств, о десятикратном обложении бежавшей буржуазии и лишении прав всех уклоняющихся от службы в Национальную гвардию, о промышленных предприятиях бежавшей буржуазии, о бесплатной выдаче заложенных в ломбарде вещей. Член комиссии юстиции и исполнительной комиссии коммуны Ижен Прото говорил с полным на то правом.
Мы работали, законодательствовали. Мы желаем преобразовать наши суды, наш бюджет, нашу полицию, наконец, всю нашу внутреннюю организацию. Коммуна является верховной властью, призванной к организации всех властей.
Ему вторит Гюстав Ле Франсе.
Нужно указать в программе, каким образом коммуна является государством более высокого типа, нежели то, с которым мы ведем борьбу, и при том во всех отношениях.
Да, но те же самые принципы, что и в программе представителей Национальной гвардии, изложены в манифесте парижского населения. Париж требует от департаментов только моральной поддержки.
На этот счет вряд ли кто-нибудь заблуждался.
Издавая для Парижа декреты об аннулировании, задолженности по квартирной плате, об уничтожении конскрипции и прочем, коммуна вышла из узких рамок, в которые предшествующее законодательство заключило муниципальные вольности. Но было бы странным и детским заблуждением думать, что революция 18 марта имела своей единственной целью обеспечить Парижу выборное коммунальное представительство, подчиненное деспотической опеке со стороны мощно организованной национальной власти.
Так писал 2 апреля в своей газете «Рапель» Виктор Гюго. А вот «Либеральный Сьёколь», влиятельная газета торгово-промышленной буржуазии.
Коммуна, вышедшая из всеобщего голосования, является властью, которую нужно скорее признать, нежели оспаривать. Париж должен договориться с остальной частью Франции. Но подобно тому, как он сам отказывается от гибельной монополии диктовать свои законы департаментам, так точно он не желает, чтобы департаменты, то есть национальное собрание, навязывали ему свои законы.
Видите, они не выражают опасений по поводу огромной власти, предоставленной коммуне. И, наконец, эти самые торгово-промышленные круги отправляют 7 апреля в Версаль своих делегатов, чтобы добиться там соглашения правительства с коммуной.
Перминов, 5.16.
Грюшон, немедленно отправьте телеграмму...
Сохранение и утверждение республики, предоставление Парижу самых широких муниципальных вольностей,
исключающих действия или вмешательство центральной власти.
Наилучшее политическое решение вопроса – предоставить Парижу полную свободу.
И полную ответственность за свои действия.
Нужно лишь политически изолировать Париж от департаментов.
Чтобы не подвергать всю страну риску проводимого в Париже... эксперимента.
Куда мы катимся?
Кризо, последние акции! 7,5! 7,5 Кризо!
Сотрудник реакционной газеты «Ле Галуа» вместе со своим читателем, типичным буржуа, констатировал.
Весь Париж признал коммуну. Это правительство ничем не хуже всякого другого. Оно заведет порядок, даст работу, и можно будет даже нормально жить.
Буржуа, которые ездили из Парижа в Версаль обратно, проводили параллель, невыгодную для Версаля. В Париже не обыскивают, не отбирают у вас газет. Почтенные буржуазные семьи признавали революционную власть, даже регистрировали свои браки у окружных комиссаров коммуны. Тысячи лиц, чиновники министерств, инженеры, офицеры в отставке и офицеры действительной службы, врачи, предлагали коммуне свои услуги. На сторону коммуны целиком стали и франкмасоны, а это почтенные коммерсанты, люди порядка. Таким образом, если что и пугало буржуазию, так это сущность нового государства, а совсем не форма коммунальной власти, ее законодательные и правительственные функции.
А я-то думал, буржуа были отстранены от выборов в коммуну.
Представь себе, нет. Выборы были всеобщие и свободные. Несмотря на то, что мэры нескольких парижских округов, назначенцы Временного правительства, серьезно противодействовали и даже вынудили отодвинуть день выборов с 22 на 26 марта. В богатых кварталах города кое-кто из жителей устранился от участия в выборах. К тому же еще до 26 марта из Парижа выехало, это по расчетам самого Тьера, около 100 тысяч жителей. Выбирали по одному депутату на каждые 20 тысяч человек и на дробные части свыше 10 тысяч человек. В выборах участвовало 230 тысяч избирателей, около половины внесенных в списки. Из 85 фактически избранных членов коммуны, 17 принадлежали к умеренной буржуазии. Это и были по преимуществу мэры и их помощники, приверженцы Тьера. Правда, очень скоро они увидели, что им нечего делать в коммуне, где преобладали их политические противники, и по собственной охоте подали в отставку.
А Центральный комитет Национальной гвардии был представлен только 13 своими членами. Их противников было избрано несколько больше. Вот лучшее свидетельство полной свободы выборов.
Между прочим, вот что я замечу. Правительство Фавра Тьера провозгласило само себя, нисколько не заботясь о пресловутой легитимности, с которой так носятся либералы. И фактически оно совмещало в себе и законодательную, и исполнительную власть. То есть делало как раз то, в чем те же либералы обычно обвиняют правительства революционные.
В отличие от правительства национальной измены, представители ЦК Национальной гвардии, оказавшиеся в ратуше, ставили целью организацию выборов самим народом, своих представителей, причем как можно более широкими слоями трудящихся.
Граждане, не теряйте из виду, что лучше всего будут служить вам те лица, которых вы изберете из своей же среды. Лица, живущие вашей жизнью, страдающие вашим горем. Не доверяйте ни честолюбцам, ни выскочкам.
Надоели адвокаты.
Надоели журналисты.
Надоели поэты во главе государства.
Не доверяйте также болтунам, неспособным перейти от слов к делу.
Избегайте тех, кому слишком улыбается счастье. Редко случается, чтобы богатый смотрел на рабочего, как на брата.
Ищите людей убежденных, искренних, людей из народа, решительных и деятельных, имеющих здравый смысл и известных своей честностью.
Журналисты и поэты, любители краснобайствовать, все же вошли в Совет коммуны. А также адвокаты, медики, инженеры, художники, учителя. 29 или, по другим данным, 31 представитель мелкобуржуазной интеллигенции. В частности, Артюр Арну, Рауль Риго, Гюстав Флоранс. Рабочих, среди них литейщик, токарь, чеканщик, бронзовщик, маляр, столяры, шляпник, сапожники, переплетчики, красильщики, ножовщик, рисовальщики, корзинщик и инкрустатор по дереву было 25 или 23. А на дополнительных выборах, которые пройдут 16 апреля, рабочих добавится еще 6.
А другие?
8 или 7 служащих. Бухгалтеры, коммивояжеры, фармацевт, секретарь комиссара полиции и служащий банка. 16 апреля в Совет коммуны изберут еще 4. Несколько мелких предпринимателей, торговцев и ремесленников-кустарей, которые были одновременно производителями и продавцами своих товаров. 1 кадровый офицер.
Это все, конечно, немаловажно, но чьи интересы выражает общественный деятель или политик, определяется не только его личной принадлежностью к какой-либо социальной группе, не только его профессией. Присмотримся поближе к партиям, представители которых были избраны в коммуны. Это не были партии в нашем нынешнем понимании. Четкую организацию имели только члены Международного товарищества рабочих, или, как его еще часто называют, интернационала. Их 13 в Совете коммуны. Остальные были объединены лишь своими социально-политическими убеждениями, тоже не всегда четкими и последовательными.
Кто же это были, кроме социалистов интернационала?
На этот вопрос отвечает историк Жорж Буржен.
Правые и левые прудонисты, бакунисты, социалисты неопределенного оттенка, революционные демократы, известные больше как якобинцы, бланкисты – все они столкнулись здесь со своими разнообразными, если не программами, которых почти ни у кого не было, то принципами, убеждениями и предрассудками. В совместной работе при постоянном обмене мнений постепенно установилось некоторое единство взглядов, по крайней мере в отношении тактики. И к середине апреля произошло расслоение на две основные группы – якобинско-бланкистское большинство и прудонистское меньшинство.
В чем главное отличие в их взглядах?
Начнем с прудонистов. Они осуждали крупную капиталистическую собственность как кражу, но отвергали коммунизм и отставили мелкую собственность, не связанную с эксплуатацией чужого труда. Считали, что возможно уничтожить классовую эксплуатацию чисто экономически. Достаточно организовать безденежный обмен товаров и беспроцентный кредит. А частную собственность на средства производства и наемный труд можно сохранить. И социальная революция им представлялась мирной на основе сотрудничества пролетариата и почти всей буржуазии при отказе от политической борьбы.
И при сиюминутном уничтожении государства. Трудонисты ведь анархисты.
Да, и как для всех анархистов, главным было для них не социальное преобразование, а моральное совершенствование личности. Правда, часть последователей Прудона отошла от его программы и выступала за коллективную собственность на средства производства. Их называли левыми прудонистами или коллективными социалистами. Они являлись членами Международного товарищества рабочих.
Что касается бланкистов, сам Луи Агюст Бланки был в период коммуны в Версальской тюрьме, то они придерживались более радикальных взглядов. Они видели в социальной революции и завоевании политической власти классового характера основное средство освобождения труда и трудящихся. При этом массы трудящихся им представлялись послушными исполнителями программы, разрабатываемой небольшой группой политически сознательных, образованных, преданных интересам народа людей.
А неоякобинцы? Это понятно. Они считали себя наследниками демократов 1793 года. Каждый трудящийся сам себе и работник, и владелец небольшого участка земли или мастерской. Именно так они намеревались достичь равного распределения и труда, и благ. А государство должно было бы быть сильным, централизованным, демократическим. Но якобинцы допускали и диктатуру как необходимую временную меру.
Результатом такой идейной пестроты была постоянная борьба внутри коммуны, умалявшая ее авторитет в глазах народных масс, трата сил и времени на споры по принципиальным вопросам, отсутствие того единства мысли, воли, действия, которое так необходимо для органа революционной диктатуры. Особенно если враг стоит у ворот, и каждый промах, каждый потерянный час катастрофически ускоряет гибель революции. Но об этом еще никто не думал в тот сияющий солнечный день 28 марта, когда на площади ратуши по результатам выборов была провозглашена Парижская коммуна.
Спустя годы Жюль Валес, коммунар, писатель, вспоминал.
Что за день? Ласковое и яркое солнце золотит жерло пушек, благоухают цветы, шелестят знамена. Точно синяя река разливается революция, величавая и прекрасная. Что бы ни случилось, нашему поколению все же есть чем утешиться. Мы получили реванш за 20 лет поражений, страданий. Гарнисты, трубите к выступлению, барабанщики, бейте в поход. Обними меня, товарищ, в твоих волосах седина, как и у меня. И ты, малыш, играющий за баррикады, подойди, я поцелую тебя. День 18 марта раскрыл перед тобою прекрасное будущее. Ты мог бы, подобно нам, расти во мраке, топтаться в грязи, барахтаться в крови, сгорать от стыда, приносить несказанные муки бесчестия. С этим покончено. Ты воспользуешься нашим наследием. Сын отчаявшихся, ты будешь свободным человеком.
Одинёшься сегодня.
Да здравствует коммуна!
Красиво!
Смотри, наш флаг!
Время созидания. Творческую энергию освобождающегося труда коммуна направила на строительство нового общества здесь и сейчас. Несмотря на трудности и препятствия, несмотря на отсутствие готовых теоретических рецептов, несмотря на споры и ошибки, о том, что удалось сделать государство рабочих, речь пойдет в следующем нашем разговоре.